Диана повела вокруг равнодушным взглядом. Скорее в этих горах снег выпадет, нежели засевшие здесь надутые наседки заметят, что их богатство произвело на нее впечатление. Ятех стоял перед небольшим возвышением, на котором сидела Ленгана Хленс. Вдоль стен, на накрытых изукрашенными покровами сиденьях, замерли с десяток женщин. Две или три забормотали, увидев ее. Диана их проигнорировала, сцепив зубы. У Матроны Рода был обмотанный вокруг лица Экхар, как если бы перед ней стоял чужак, а не мужчина, происходящий из гор. Оскорбление столь явное, как если бы она плюнула ему в лицо.
«Спрошу еще раз», — голос Ленганы сочился злостью. «Зачем ты сюда пришел?»
Ятех легко поклонился, настолько, чтобы стало ясно, кто здесь придерживается приличий.
«Я слышал, по Афрагре расходятся сплетни, ставящие под сомнение чистоту нашей крови».
«Я их слышал, и вовсе не считаю сплетнями. Хорошо, когда нечистая ветвь усыхает уже в первом поколении».
Ох, только теперь она поняла, как сильно он повзрослел. Не взорвался, не совершил ни единого оскорбительного жеста, даже не изменился в лице.
«Моя мать заплатила высокую цену за право называться он Иссарам. Она жила здесь много лет, дольше, нежели ты, и умерла, служа роду. Этого ты не можешь отобрать».
«И не намереваюсь. Но это не меняет факта, что она выпустила в мир потомство полукровок. Не принесла она счастья роду Деклеан. За последние 20 лет там родилось меньше детей, нежели племя отдало своих душ. После ее смерти ничего не изменилось. Над вашим родом тяготеет проклятие отравленной крови. Лучше будет, если вы не передадите его дальше. Душа вас отвергает».
«Это ложь, и ты это прекрасно знаешь». Оборвал он ее столь бесцеремонно, что на этот раз уже все женщины заворчали недовольно. «Ты нарушаешь законы Харуды».
«Нет», — прошипела она. «Я не нарушаю законов, но всего лишь предупреждаю. Совет должен спросить знающих, не права ли я в своих резонах».
«Твои резоны безумны, уважаемые. Безумны болью от утраты ближних. Но мы отплатили уже за ту кровь, и ты должна об этом помнить». Она молчала. Когда, наконец, отозвалась, слова ее прозвучали так, будто в глотке ее сидел кусок льда.
«Отплатили?» — прохрипела она. «Чем отплатили? Смертью нескольких тысяч селян и мелких купцов. Мое племя потеряло в той резне 1/4 души. Если бы мы хотели отплатить вашим родственникам, мы должны были бы убить каждого 2-го мейкханца отсюда до Кремневых гор». «Нет. Не было отплаты, не по закону».
«Была», — сказал он ласково. «Душа за душу и сердце за сердце. Нынче мы с ними торгуем и переводим караваны через пустыню. Крови пролилось достаточно. Твоя боль...» Она встала, меря их взглядом с возвышения.
«Я не чувствую боли», — сказала она спокойно. «Я потеряла тогда отца и мать, 3 братьев и сестру, 8 кузин и кузенов. В нашей Афрагре было немного взрослых мужчин. Большинство отправились в пустыню сопровождать караваны. Мы должны были начать что-то подозревать, когда внезапно к нам обратилось 2 больше купцов, нежели обычно. Хотели оттянуть воинов из селения, и им это удалось. Я не чувствовала гнева, когда они одолели баррикаду при входе и когда началась резня. Ах, пришлось им нелегко. На одну нашу душу мы посылали в объятия матери 2 их. Это их разозлило. Не потому, что сражались с ними женщины и дети, но потому, что те оказались столь умелы. Они не могли этого понять. Им обещали легкую победу, а приходилось захватывать дом за домом, врываясь в коридоры, разбивая стены. Мы сражались мечами, саблями и копьями, а когда их уже не хватало, то ножами и зубами. Мы делали все, чтобы не унизить душу, но я не чувствовала гнева или ненависти. Вооруженные нападения и схватки — часть нашей жизни, точно так же, как восходы и заходы солнца. Разве не ради этого мы существуем, чтобы хранить готовность к возвращению?» Она сделала шаг вперед, сходя с возвышения. «Моя самая старшая двоюродная сестра и я держали оборону в сердце усадьбы, в комнате вроде этой», — повела она рукой вокруг. «Вместе с нами было 8 детей, мои кузины и дети других родственников. Мы сделали все, что от нас требовалось, и закон остался доволен. И в тот момент я тоже не ощущала гнева. Это была моя обязанность. Но когда солдаты прорвались сквозь двери, когда вошли внутрь, переступая через тело моего отца, прошитое несколькими арбалетными стрелами, был там молодой офицер, почти твоего возраста. Посмотрел на нас, на окровавленные сабли в наших руках и на то, что мы сделали. Я увидела в его глазах сперва ужас, а потом сострадание. Оскорбительное для меня и моей гордости сострадание. Тогда гнев взорвался во мне, словно вулкан. Тот солдат вторгся оружно в мой дом и вырезал мой рот. А потом, хотя ничего о нас не знал, имел наглость сострадать мне. Имел наглость ужасаться тому, что заставил меня сделать. Я медленно сняла экхар и показала ему свое лицо. Он удивился, что я такая молодая. Он и трое его людей. Продолжал удивляться, даже когда я перерубила ему трахею. Его люди сражались хорошо, но этого не хватило, чтобы противостоять моему гневу. А потом я услышала, как играют трубы, зовущие микхенцев отступить. Их стража приметила идущих нам на помощь воителей из соседнего племени. Она перевела дух. И тогда я перестала чувствовать гнев. Раз и навсегда. Более ни разу я его не чувствовала, но нынче знаю одно. Мы и они никогда не договоримся. И их кровь не должна смешиваться с нашей. В ее голосе слышалась горькая злость. «Взгляни на себя, парень. Ты приходишь в мой родовой дом, когда здесь нет ни одного мужчины, который мог бы тебя сдержать. Приходишь сюда, кипя гневом, но без оружия, чтобы охранял тебя закон гостеприимства. Ни один истинный из сарам не поступил бы так. Ты удивительно легко пропитался чужими обычаями. Твое сердце наполнено чужими законами. Можешь считать себя одним из нас, но в глубине души ты не наш». Она повернулась к нему спиной. «А теперь прочь оба из моего дома. И если пожелаете вернуться, не забудьте оружие», — добавила тихо Ленгана. Ятех стоял без движения, глядя на Матрону. Деана видела сейчас его профиль, а потому не все могла прочесть по его лицу. Но ее поймало врасплох понимание и хмурое мрачное смирение, что появились на лице брата. «Мы те, кто мы есть», — сказал он чуть ранее. Теперь она начала понимать, что он имел в виду.
«Ты привела в род трех сыновей, уважаемая», — сказал он спокойно. «Усилила племя. Это хорошо. Плохо, что ты ослабляешь его сплетнями и ненавистью. Когда в следующий раз я приду сюда, то не забуду оружие».
Ленгана Хленс гордо вскинула голову. «Я буду ждать, микханец».
«Ненависть?» Она даже на миг не поменяла стойку. «Ты полагаешь, что мы ее не ощущаем? Так ослепило тебя чувство обиды, что ты отказываешь нам в таком праве. Та пролитая кровь создала между нами и микханцами глубокий и широкий ров, почти пропасть. И вот уже четверть века мы пытаемся его засыпать, и это не всегда удается. Мое племя не потеряло никого во время нашего нападения», — добавила она чуть погодя. «Никого непосредственно. Но узы крови втянули нас в спираль гнева. 3 года назад первый из рода Хленс женился на вдове из племени Дрис. Ленгана Хленс потеряла в той войне почти всех родных. Прибыла она к нам с 3 сынами и гневом, который наполнял ее так, что она перестала его замечать. Гнев сделался кровью в ее венах и воздухом в груди. Если бы ты встретил снаружи ее, она убила бы тебя, не колеблясь». Айрин молча смотрел на женщину, лишь шевеля губами, будто прожевывая какие-то слова. «Ничего не скажешь?» — он покачал головой. «Нет», — прошептал он. «Ничего. Между тобой и мной не должно быть много слов». «Почему?» — ее поймала врасплох мягкость его слов. «Потому что твой брат тоже не был разговорчив. Умел молчать часами, а порой целыми днями. Тогда он, словно ходячая статуя, замирал неподвижно на много часов, иногда на жарком солнце, в дождь или в холоде подвала. Поручение принимал кивком, но молча. Случались дни, когда он пил лишь чистую воду, бывали и такие, когда не пил и не ел вообще». Он на миг прервался, а потом ударил. «Знаешь, хорошо видно, как ты поглощаешь каждое слово о нем. Стискиваешь кулаки, склоняешь голову, ждешь большего. Он ведь не слишком много рассказывал о своей службе в моем доме, верно?» Она почти поймалась, почти кивнула. «Я не знаю, о ком ты говоришь, купец», — выдавила она из себя. «Мой брат никогда не служил в твоем доме. Но теперь-то я знаю наверняка, что чужак был из рода Иссарам. Расспрашивал ли ты его, отчего он постится, молится и медитирует? Знаешь ли, что значит родиться и воспитываться в этих горах?» «Не знаю, я не спрашивал. Мейканская толерантность. Пока не кланяешься нежеланным и не признаешь верховенство Великой Матери в пантеоне, можешь почитать кого угодно, разве нет?» «Это хорошее правило. «Конечно. Вы ведь объединили немалую часть разодранного религиозными войнами континента, заставили все культы поклониться Баэль-Таматран, а тех, кто не желал этого делать, вывели под корень. Навязали собственную форму религии, силу, принимаемую через аспекты, ибо это позволяло вам примирить гильдии чародеев с разнообразнейшими храмами. Тех, кто не хотел или не мог пользоваться такой силой, вы сожгли на кострах, либо изгнали. А теперь сидите на лавке, выстеленной вашим самодовольством, и считаете, что все обязаны этому радоваться. Нет, не гляди так. Мы ценим ваши достижения, я не смеюсь над тобой. Вы положили конец длящимся 300 лет войнам, походам за веру, религиозным бойням и погромам. Когда жрецы Лааль Сероволосый сражались с Акалитами Дресс, Сетран Бык вел своих верных против Канны, а святыня Реагвира пыталась создать гигантскую теократию. Целые города сгорали в огне религиозного фанатизма. Десятки тысяч жертв. На этом грели руки и гильдии магов, пользовавшиеся различными силами, подливали масло в огонь и получали невообразимые прибыли от войн. И разве старый Мейкхан не был трижды завоеван и разрушен сестрами войны, поклонявшимся Вениссе, дочери Драль? Несколько веков казалось, что весь континент сошел с ума. Все обиды и оскорбления выплеснулись наружу и наполнили мир кровавой пеной. Мы приветствовали появление вашей империи почти с удовольствием.